В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Вы слушаете дневное шоу, это новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит каждый день в 12:10 на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы можете слушать нас также в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Гость нашей студии – финансовый аналитик, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман. Здравствуйте.
Добрый день.
Прежде чем мы начнем нашу беседу, предлагаю послушать короткую справку о госте эфира.
Гость эфира.
Эрик Найман – трейдер, посвятивший карьеру финансовым рынкам. Он родился в российском городе Новосибирск, закончил Новосибирский университет экономики и управления. В 1997 году начал работать финансовым менеджером в инвестиционном фонде, организованном Альфа-банком. После дефолта 1998 года Эрик Найман переходит на работу в инвестиционную фирму Polar Invest на должность портфельного управляющего. В 2001 году он занял кресло директора Millennium Capital и переехал в Киев. Эрик Найман стоял у истоков создания и руководства отдела инвестиционного менеджмента Укрсоцбанка в 2002 году. В 2010 перешел на работу в международную корпорацию Capital Times. В 2007 году он защитил докторскую диссертацию в научно-исследовательском институте при Министерстве экономики Украины. Эрик Найман – автор книг по техническому анализу финансовых рынков, таких как «Малая энциклопедия трейдера», «Мастер трейдинг. Секретные материалы», «Путь к финансовой свободе», «Как покупать дешево и продавать дорого».
Гость эфира.
Вот мы сегодня хотели поговорить о том, как работает санкционный режим. И я очень хорошо помню, что когда состоялась аннексия Крыма, когда началась война на Донбассе, в России мало кто верил в его действенность. А тогда президент Соединенных Штатов Барак Обама говорил о кумулятивном эффекте санкций, что, конечно, никто не почувствует на себе их воздействие в ближайшее время, но в определенный момент это станет серьезной проблемой для российского государства и для экономики, и так или иначе заставит Москву подумать об изменении своего внешнеполитического курса. Кто был прав?
И первые, и вторые. Есть два формата санкций. Есть первый формат – это американские санкции. Американцы действуют как медведь, который начинает так вот, он обнимает, и чем дальше, тем плотнее и плотнее эти объятия. И эти санкции действительно носят кумулятивный характер, и они постепенно лишают Россию ликвидного финансового ресурса и новых технологий, например, по добыче газа и нефти. Есть европейский формат санкций. Он, к сожалению, носит более формальный характер, потому что европейский бизнес традиционно более тесно сотрудничает с Россией, еще из советских времен те же немецкие компании очень плотно работали, и мы видим там, позицию Герхарда Шрёдера по отношению к Кремлю. Поэтому вот европейский формат санкций недостаточно жесткий. И таким образом у россиян, у российского бизнеса появляется некая лазейка проникновения на финансовые рынки. Например, и та же Россия выпускает еврооблигации достаточно успешно, нет совершенно проблем у них привлекать ресурсы.
Ну вот в любом случае, можно ли считать, что экономические санкции против Москвы могут заставить Россию изменить политику? Потому что ведь всегда, когда на Западе говорят о проблемах в экономике, имеется в виду, что это проблемы для населения, никакая власть не может равнодушно смотреть на проблемы, которые возникают у населения, жизненным уровнем, с обеспечением своих каких-то насущных потребностей, с перспективами. Но мне кажется, что российская власть не та власть, которая будет так вот с таким ужасом думать о том, что народу стало жить хуже.
Ну, во-первых, оставлять безнаказанные международные действия России нельзя. То есть санкции нужно применять было и гораздо более жесткие на самом деле. В том числе, вот как вот против Ирана в свое время. И просто взяли, отключили от продажи энергоносителей. Это бы реально ударило бы очень сильно по России. Но, конечно, против этого выступала Европа, которая минимум 25% своих потребностей закрывает из России. То есть им нужно было найти альтернативу. А другое, что как поступил Кремль в этом случае? Он ввел санкции против россиян сам. То есть они решили бороться с утечкой валюты по двум направлениям. Первое – это ограничить туризм чиновников. То есть сегодня чиновникам из России выезжать либо запрещено, либо существенно ограничено. Это один канал валюты, оттока валюты перекрыт. И второй канал валюты – это покупка импортных продовольственных и других товаров. То есть они таким образом, Россия еще и перевернула с ног на голову. Вроде бы против них Запад ввел санкции, но Россия вторым блоком сама против себя ввела санкции. И это психологический эффект, стокгольмский синдром, когда Кремль взял, по сути, в заложники население страны и рассказывает, что чем... банки, например, когда грабитель занимает заложники клиентов банка и сотрудников банка.
А виновата полиция.
То виновата полиция, что мы вас лишаем воды, похода в туалет и так далее. Вот абсолютно такой же стокгольмский синдром сейчас работает там. И, конечно же, в этом формате, чем жестче действия санкций Запада по отношению к России, тем больше россияне начинают сплачиваться вокруг Кремля.
Но когда вы говорите о стокгольмском синдроме, это же не так произошло, что российское общество было против политики властей, а потом стало ее поддерживать по ходу введения всех этих санкций, антисанкций. С самого начала вот все эти действия властей, они получали массовое одобрение общества, если помните, по случаю с Крымом.
Накануне Крыма рейтинги власти, включая личные рейтинги Путина, были на исторических минимумах. Они были реально катастрофически низкие. Им нужен был внешний катализатор. Они создали образ внешнего врага, они сыграли на шовинистических настроениях действительно россиян, очень грамотно просчитав эти настроения, что россияне, им нравится имперская психология. Сам, когда жил в России, у меня самого такая была психология, как Великая Россия.
Так я вам об этом и говорю. Возможно, просто российская власть не делала чего-то, что действительно импонировало обществу. Мы всегда считаем, что свой авторитет Владимир Путин у российского общества заслужил тем, что он все-таки поделился нефтедолларами с населением, что россияне стали жить лучше, чем они жили до этого повышения цен на нефть. Это действительно по сравнению с советской эпохой
Ельцинской. Это не его заслуга, это цены на нефть.
Да, конечно, но мы сейчас говорим об отношении к власти. Да. Но, вероятно, для подлинного массового отношения россиян позитивного к власти необходимо было, что Кремль сменил политику на откровенно агрессивную и шовинистическую. Возможно, агрессивным и шовинистическим исторически является само российское общество. И мы сегодня имеем власть, которая адекватно выражает настроение этого общества. Но тогда санкции должны быть направлены не против чиновников, а против граждан, которые хотят, чтобы их страна была империалистической, захватнической, чтобы она захватывала чужие территории, чтобы она убивала чужих граждан. Им это нравится. И вместе с тем ответственность падает не на тех, кому это нравится, а на тех, кто выражает эти интересы. Вот можно так поставить вопрос.
Но есть историческая истина. Каждый народ достоин своего правителя. И правитель всегда отражает чаяния своего народа. Другой вопрос, например, если мы обратим взгляд на Гитлера и нацистскую Германию. Немцы, родившие великих поэтов, музыкантов, писателей, вдруг стали настолько воинствующими. Вот как это произошло?
Разве они не были такими воинствующими перед Первой мировой войной? По-моему, рейтинг власти повысился. Разве немцы не были воинствующими во время Бисмарка, когда консолидировалась Германия?
Можно еще и Римскую империю вспомнить, германские племена, которые
совершенно
обороняли.
Совершенно верно. Напомните мне из той эпохи немецкого пацифизма за бутылку шампанского новогоднего. Просто расскажите, когда это было, до поражения во Второй мировой войне.
Если вы просчитываете в каком-то народе внутреннюю скрытую агрессию, во-первых, это очень тонкое. То есть здесь можно
национализм. Конечно, я не хочу вообще обвинять народы. Да. Я говорю о государственных структурах и обществах. Ведь советское, российское общество, оно же вышло из советского. А в Советском Союзе пропаганда милитаризма скрытая и часто открытая была уделом
поколений. То, что действительно фундаментально есть, россияне и украинцы – это разные народы по ментальности. Они просто принципиально разные. Да, был период разбавления, когда украинцы, наверное, половина жителей Украины и украинцев работала в России. Как на нефтяных...
Не половина. Половина жителей Украины – это 1,25 миллиона. Столько людей в России никогда не работало.
Нет, до того как еще.
Даже до того
как. Более в ранние времена.
Нет. Какое-то количество людей, конечно, ездило на работу. В советские времена работало?
еще не было Украины как государственного образования. То есть я говорю об украинцах как о народе.
Это о каком периоде в истории вы говорите?
Простите. Ну, это, наверное, 15-16 век. Может быть, там, включая 17 век.
15, 16, 17 век люди все-таки не так передвигались, как мы с вами.
Да, куда, да, да, конечно.
Куда бы они попали.
Мы тоже перемещались, казачество, например. Да, вот есть русское казачество, вот сейчас есть такое понятие, но было ли оно? Просто это очень тонкая грань. Я все-таки экономист, я предпочитаю мыслить экономическими категориями.
Да, ну вот я к этому призываю.
С точки зрения экономических категорий есть разница в ментальном работе. Я это вижу просто по финансовым рынкам, как люди принимают решения украинцы, и люди, принимающие решения россияне. Опять же, Россия это тоже, это же смешанный народ, как американцы.
Ну, американцы все-таки приехали в Соединенные Штаты, но, например, люди, которые живут в России, они же там живут все время. Они на исконных территориях.
Ну, тоже спорно. Спросите там времена татар.
Но
Казань кто захватывал, да? Там, кто жил в Казани? Ну,
те же, кто живут, татарский народ там живет. Вот мы недавно узнали новость.
Ощущают?
Плохо ощущают. Вот мы недавно узнали новость о том, что федеральные власти запретили обязательное изучение татарского языка в школах. Тем самым людям, кого... Это те самые люди, которые захватывали Казань. Тем самым людям, которых они захватывали, запрещают изучать родной язык. Ничего не изменилось в этом смысле. Это те же люди живут, тут просто появилось большое количество, если угодно, пришлого населения. Но его тоже нельзя назвать пришлым, мы все время уходим в какие-то исторические категории, да. Потому что эти люди, которые, в общем, живут сейчас в Татарстане, они могут там жить 200-300 лет и быть этническими русскими, там, кем угодно. Но, если говорить об отношениях Москвы и Казани, вот сегодня, вот, если вы вспомнили о Татарстане, то это очень напоминает эпоху Ивана Грозного, потому что Москва относится к желаниям Казани как к желаниям некого чуждого субъекта. Какой-то другой язык, другие обещания.
И нужно понимать,
обещания.
Это вот недавно были фантастические спор Кудрина и Собянина, и Собянин абсолютно так вот открыто и гордо утверждал, что Москва вообще не зависит, Москва как город, как агломерация 20 миллионов, не зависит от нефтедолларов. Но это же нонсенс. Ну как не зависит, потому что все нефтедоллары, в том числе татарские, да, башкирские, ханты-мансийские, которые вообще формируют более
40% бюджета. Обрабатываются российской коррупцией и ведут в Москву.
Они все всасываются в Кремль, и потом из Кремля идет... Ну, это классическая модель централизованного бюджета.
Ну, это и для Украины очень важно, потому что ведь...
Янукович попытался построить эту модель, и это плачевно... Потому что ментальность украинцев другая, она ближе к самоуправлению, чем к вот этой централизации.
Вы не будете отвечать, что при коррупционном государстве центр всегда играет определяющую роль? Именно поэтому так, как вы знаете, раздут Киев и так раздута Москва. Когда я ехал на наш эфир и посмотрел, какое количество машин на киевских улицах, то я вот подумал, что это очень похоже на Москву 10-летней и 15-летней давности. Если мы задумаемся, да, если машин на улицах Киева будет меньше, это будет означать, что другие большие города тоже играют важную экономическую роль. А когда есть один центр, коррупционный, прежде всего, центр распределения потоков, то в нем очень
Украине
много людей.
Начало меняться,
да,
все-таки.
После 2014 года.
Доля местных бюджетов существенно возросла. Сейчас местные бюджеты буквально купаются в деньгах. То, чего нет в России как раз. В России... Вот что сейчас именно в России происходит. Сейчас ресурсы в Москве по-прежнему все хорошо. Это мне напоминает позднего Брежнева, поздний застой. Когда в Москве все хорошо, а в регионы они уже иссушены деньгами. На них навешали обязательств, которые не подкреплены местными налогами и сборами.
Но, с другой стороны, вот очень важно понять, что будет с такими проблемными регионами, в таком случае, как Чечня, как Крым. Это же те регионы, которые должны быть витрины преуспевания.
Им нужно будет давать деньги. И, конечно же, Чечне будут давать деньги, потому что иначе 35-тысячная армия Кадырова, может быть, и больше, может оказаться у стен Кремля буквально через 5 секунд.
А с Крымом как? Вот, в принципе, вот вы считаете, что Крыму нужно увеличивать дотации?
Ну, Крым – это же военно-морская база. Для Кремля Крым нужен только как военно-морская база. Ничего больше. Ведь сами россияне, да, они съездили туда, были бесплатные, ну, или очень льготные рейсы, но они съездили туда, посмотрели, что ну, невыгодно, дорого. Соотношение цена-качество, к сожалению, крымское. Оно и раньше всегда так вызывало большие вопросы. Сейчас это все то же самое, только хуже стало, потому что цены еще больше выросли. Потому что военные, которые там живут, у них больше денег, и они их больше там тратят. Цены выросли. Качество продуктов питания тех же, оно сократилось, оно упало. С точки зрения дорог, да, они дороги там что-то строят, но это, опять же, для перевозки вооруженных сил. Дороги не для крымчан. Тут это четко нужно понимать. То есть, и, как, конечно, как военно-морскую базу будут давать туда деньги. Не более.
Ну, с другой стороны, смотрите, следующий год президентских выборов в России. Понятно, что это не выборы, это акклимация. Владимир Путин будет переизбран подавляющим большинством голосов. Я думаю, что сейчас Кремль уже знает это количество голосов, как говорится. Но что с политикой? Вот надо понять, насколько Москва готова сохранить нынешнюю политику такой, какой она есть. Вот конфликт с Западом, удержание украинских территорий, санкции, антисанкции, балансирование вот на этой вот грани нефтяных цен, когда там можно ограничить добычу и получить большую цену, но продавать меньший объем. Увеличение объема означает понижение цены, и это ясно уже, по-моему, для всех экспортеров. Или все-таки что-то будет меняться? Есть вообще шансы на изменение политики в ту или иную сторону? В сторону больше, если угодно, агрессивности или готовности найти какие-то компромиссы с цивилизованным миром?
Ну, есть известная статистика. Чем больше денег в российском бюджете, тем более агрессивная политика внешняя. Тот же вторжение в Афганистан стало следствием рекордно высоких цен на нефть. Сначала вторжение в Грузию, а потом в Украину тоже следствие рекордно высоких цен на нефть. Поэтому у нас есть одна только надежда, и на самом деле это вот то все, к чему сейчас идет, цены на нефть обвалятся, не позднее 2019-2020 года, будет $20 за баррель, российский бюджет будет без денег, и тогда, конечно, наступят крайне сложные времена и для россиян, к сожалению, но и для Кремля.
Объясните, почему кризис должен обвалиться, должны еще более обвалиться нефтяные цены.
Вот сейчас найдена... Приближается очередная волна мирового экономического кризиса. Она просто, вот, она уже видна за горизонтом, за углом. Даже если не 18-й год, то 19-й или 20-й точно будет большой кризис.
Я хочу понять причины.
Причины?
Или вы просто считаете, что это цикличность?
Во-первых, это цикличность. Во-первых, цикличность. Во-вторых... Ну, в мире тоже есть свои точки напряженности. И в Китае, и в США, и в Европе. Много нерешенных проблем. И все, и плюс отдельно то, что происходит с солнечной энергетикой. Солнечные панели дешевеют экспоненциально. Саудовские принцы сейчас планируют выставлять на своих пустынях солнечные панели. Меняет структуру экономики.
Вы знаете, но с другой стороны, ведь мы наблюдаем определенное равновесие в нефтяных ценах, именно вот связанное с этой формулой. Пока. Объем на цену, да?
Это год, это продлится еще год максимум.
До конца,
может быть, полтора.
До конца 2018 года, допустим. Да. Хорошо, тогда давайте посмотрим, что будет делать Россия до конца 2018 года. Сохранять статус-кво, просто вот вести эти переговоры по Донбассу и Крыму, обмениваться уколами с Соединенными Штатами. И ждать, как будет дальше?
Я уверен, что в Кремле достаточно хорошо понимают ту ситуацию, в которой они оказались. То есть они себя загоняют в цугцванг, то есть у них любой выход будет, что-то нужно будет отдать. И они, я думаю, вступают в переговоры с Западом, чтобы минимизировать потери.
А что...
Отдать меньше.
А что можно отдать? Ведь на самом деле...
Ну, например, они сейчас хотят отдать Донбасс. Но оставить Крым... И Донбасс отдать так, чтобы он продолжал оказывать влияние на внутреннюю Украину и внешнюю политику
Украины. Но зачем Западу решение вопроса Донбасса без решения проблемы международного права, в который попал Запад после Крыма, если так разобраться?
Запад разобщен. Есть Европа, есть США.
Но мы сейчас видим, что именно идут американо-российские консультации. Они сейчас главная арена консультации. Да. Видите, что о нормандском формате сейчас почти никто и не вспоминает. Помните, раньше были телефонные переговоры, Меркель, Оланд, Путин, Порошенко, даже уже Макрон к этим переговорам подключился после избрания президента Франции, мы об этом ничего не слышим. Зато о встречах Волкер-Сурков слышим практически каждые несколько недель.
Ну, это отражение объективной реальности, что договариваются, к сожалению, без Украины Россия и США. Потому что у них в круг вопросов входит КНДР, Сирия, Ближний Восток. Это более значимые геополитические вопросы для США, чем Украина.
Ну, как мы видим, и по КНДР и США не очень-то легко договориться. Вообще, представляете себе решение вопросов там, где их нельзя решить? Это очень часто бывало и в советские времена, может, вы помните, что было огромное количество проблем, которые действительно Советский Союз создавал, а потом сам не мог из них выбраться, потому что казалось Западу, что вот достаточно какого-то заседания Политбюро ЦК КПСС, и все решится. А Политбюро уже не могло эту проблему проконтролировать, потому что уже начинались, скажем так, объективные процессы. Знаете, когда вот ты, ну, убиваешь противника, его труп начинает гнить, ты не можешь его оживить.
Здесь тоже вот что еще важно понимать. Россия мнит себя пупом геополитики, центром геополитики, вокруг которой вращаются другие планеты. На самом деле есть сейчас два центра геополитики, это США и Китай. Россия находится на орбите этих двух центров и пытается заигрывать сейчас, ну, она поругала США, заигрывает с Китаем. Но геополитический соперник России на самом деле Китай, а не США.
Ну, кстати, если мы уже начали говорить о санкциях, вот сейчас усиливают санкции против Корейской Народно-Демократической Республики, да? И тоже Соединенные Штаты, вероятно, рассчитывают получить какой-то результат. Между прочим, эта политика начинает разделяться уже всеми, потому что новые российские санкции против КНДР, которые я вот как раз просматривал перед нашей встречей, они тоже очень жесткие, они совсем не такие, какие были еще недавно. По сути, это, так сказать, удар по северокорейской экономики, если вообще то, что есть в Пхеньяне, можно назвать экономикой. Но опять-таки, а можно ли принудить Пхеньян даже с помощью там российско-американского сотрудничества каким-то компромиссом, каким-то компромиссов?
Нужно общаться с Китаем. КНДР – это проблема не России, это Китай. Поэтому если Китай решит сдать КНДР, окей. Но Китаю выгодно наличие КНДР. Он угрожает через КНДР, во-первых, странам соседним, и в первую очередь Японии, тоже часть геополитики. И, во-вторых, так мягко угрожает США.
Если вернуться к санкциям против России, вот как вы считаете, банковский сектор России, он выдержит вот это санкционное давление, вообще вот те кризисные проблемы, которые...
Ну, как признают сами россияне, в России начался полномасштабный банковский кризис.
Это что означает на практике?
Это означает вот то, что пережила в свое время Украина. Это масштабное банкротство банков. Ну, сейчас пока временно приостановлено, закончилось пока только на банком открытие, но... Очень тяжелая ситуация во Внешэкономбанке, во Внешторгбанке, во многих других банках, особенно региональных. Поэтому там банкопад будет продолжаться, мягко говоря. Конечно, до выборов они попытаются удержать ситуацию, а вот после президентских выборов, я боюсь, будет очень больно.
А вообще можно сказать, что нынешняя ситуация, она именно как бы до выборов решает все проблемы, что необходимо сохранить вот эту вот, так сказать, неизменность курса и относительную экономическую стабильность именно до дня голосования?
Да, да, сейчас все подчинено именно этому фантастическому дню.
А сколько, по-вашему, вот возможностей после президентских выборов останется у российского руководства на удержание этой стабильности, социальной, банковской, и будет ли интересовать его эта стабильность после?
6 месяцев.
6 месяцев после президентских выборов?
Да. Осенью уже начнутся... Ну, понимаете, это как экономический организм России. Что такое экономика России? Это полностью нефтяная игла. И экономика России, по сути, труп, к сожалению. Поэтому, да, ее марафетят, вот как вот труп там чуть-чуть подрисовали, губки накрасили, но... Любое снижение цен на нефть там, на $10, например, за баррель или на $20 за баррель моментально будут взрывать и банки, и корпорации. И у них есть валютные резервы. Они сейчас накопили достаточно много валютных резервов за счет того, что обезвожили регионы в первую очередь. Поэтому вот 50-100 миллиардов долларов они смогут вот в течение 6 месяцев после выборов как-то гасить ту же ситуацию, а дальше просто начнет работать мировые экономические уже факторы, против которых у России нет никакого даже джокера.
А вы не верите в так называемого нового Путина, который назначит первенец премьером? Я не очень верю в премьера, но в первенец премьером Алексея Кудрина заявит о необходимости проведения экономических реформ, о том, что Россия должна слезть с нефтяной иглы, о том, что должна быть проведена масштабная приватизация, о том, что должна быть борьба с коррупцией.
Ну, разговор о том, что Россия должна слезть с нефтяной иглы, ведутся лет 20 или 25. Но
это правда.
И да. Ничего не изменилось, ну, совершенно.
Ну, потому что это выгодно, наверное, власти ничего не имеет.
Нет, это просто легко, это голландская болезнь. Ну, это же известно. Когда у тебя есть в каком-то секторе сверхприбыль, у тебя нет стимула где-то еще что-то делать. Да, у них неплохие айтишники. У них, но оно все в итоге все равно подчиняется нефтяному вот этому лобби, которое в себя начинает всасывать и нормальную экономику, и заражает ее тоже. Есть, возможно, даже другой сценарий, это не просто там, новый Путин, а Путин император. Да, то есть меняется вообще законодательное поле, Россия становится не президентской республикой, а чем-то другим.
Как Исламская республика Иран, например, да?
Ну, как вот нечто другое. Потому что у россиян есть тяга к царю, им нужен царь. Это вот ключевое отличие. Украинцам не нужен царь. Украинцы любят выборную. Демократия, по сути, рождалась здесь, в Украине. В том же 16 веке. А Россия, ну, они заточены на царя. И Путин в роли царя им гораздо более понятен и близок, чем Путин в роли президента.
Мне кажется, как называется царь, если он и так не сменяем, по сути. Ну, назывался он Путин премьер-министром.
Ну, а теперь это нужно формализовать, и это более адекватно. Той ситуации, той политической ситуации, которая у них создана.
Ну, опять-таки, слушайте, можно Путина назвать как угодно, национальным лидером, президентом, да, трижды императором, но это экономических проблем страны не решит, все равно политический курс нужно будет устанавливать, и экономические решения нужно будет принимать.
Вот, дальше возникает вопрос команды.
Да, совершенно.
То есть мы знаем, вот, там есть команда Озера, есть команда либералов, есть еще кто-то, но так как в России все очень централизовано, то решение принимает один человек, а не команда. Команда ему может принести предложение, и он выберет. И он, опять же, будет выбирать скованный своими обязательствами перед другими командами.
Вот. Ну, тогда это просто такая... тогда это не решение одного человека, это необходимость одного человека выходить из интересов в разнообразной клановой борьбы под его, так сказать, троном, как бы она ни называлась. Опять-таки возникает вопрос, насколько этот человек свободен в своих решениях. Любой.
Я думаю, уже нет. Ну, есть же две системы. Есть правовая система, где все перед законом равны, независимо от статуса, денежного состояния, пола и так далее. Все равны. Это и есть демократия. Ну, или в том понимании демократия, к которой мы стремимся. И тогда мы выстраиваем судебную систему, правоохранительные органы и так далее. И общество понимает, вот есть правила, и все живут по этим правилам. Либо система без правил, когда все решается по телефонному звонку, либо по каким-то каналам личного взаимоотношения. Вот в России, к сожалению, построена вторая система. И ну, она в новой экономике. Здесь же вот сейчас мир переживает четвертую промышленную революцию. Это совершенно другая модель. Это распределенная система. Блокчейн. Я понимаю, вот когда Сбербанк создает... отлично движется и создает, пытается создать вот нечто новое в этой архаичной системе управления, вот что бы он ни создал, это все будет убито просто вот этой радикальной властью.
Архаизацией политической и экономической системы. Ну, давайте попробуем тогда подвести итоги нашей беседы и понять, о чем нам будет, нам стоит с вами поговорить в 2018 году. В общем, вот выборы, потом полгода на относительную экономическую стабильность.
Попытка найти новый какой-то вектор развития.
Непонятно, будет ли эта попытка успешной, попытка какие-то найти политические решения либо в конфронтации, либо в диалоге с Западом. Это опять-таки, что будет принято. А потом, через полгода, начинается дестабилизация.
А потом внешний фактор все стирает.
Да, но вопрос в том, как будет реагировать внутри российского, что на самом деле я не думаю, что вы можете это предсказать. Вы же можете сказать, вы знаете, через полгода начнутся социальные волнения, как в феврале 1917 года, или начнется...
Совет распад Советского Союза,
или,
просто вспоминаешь.
Но это тоже было почти непредсказуемо. Никто не мог предсказать день путча 19 августа 1991 года. Никто не знал, что будет после путча, даже в день, когда... И
это же больше всего пугает Запад.
Конечно, я поэтому...
Что придет какой-то...
Я всегда рассказываю, что моя статья о независимости Украины 24 августа 1991 года, как это, знаете, главная публикация в жизни, она оказалась на третьей полосе независимой газеты в Москве. Хотя я всегда считал, что Костя будет на первой, потому что на первой было, было запрещение КПСС. Так что никогда не знаешь, как идут исторические события. Да. Я поблагодарю нашего гостя, финансового аналитика, управляющего партнера компании Capital Times Эрика Наймана за участие в нашей сегодняшней программе. Это было дневное шоу на радио Крым Реали. В студии работал Виталий Портников. Надеемся, что вы останетесь с нами в эфире. Уважаемые радиослушатели, в 2018 году мы сможем проверить верность прогнозов нашего гостя. Спасибо и до новых встреч. Всего доброго.